Всем привет, меня зовут Олег Платонов, вы слушаете подкаст Unfun Terrible Pop Culture, подкаст о фильмах и сериалах, о видеоиграх и музыке, о людях и событиях, а также обо всем, что так или иначе относится к популярной культуре. Ругаем без матов, обсуждаем без спойлеров. И сегодня главной темой выпуска стала 32-я летняя Олимпиада, а целью выпуска – разобраться с самыми интересными ее событиями. Первым делом отметим, что это Токио 2020, а не 21, собственно так же, как и чемпионат Европы по футболу. Оба эти события перенесли с лета прошлого года на нынешнее из-за пандемии. Названия же остались прежними, чтобы было узнаваемо, да и чтобы не нарушать систему високосных годов в хронологии. А наследники потом пусть сами разбираются, в каком году дело происходило. Почему все же не отменить мероприятие или не перенести еще раз? Коронавирус ведь никуда не делся? Нет. Дело вот в чем. Заявки на проведение игр были поданы 10 лет назад, и за это время вложены баснословные суммы. А в случае отмены Япония потеряла бы порядка 41,5 миллиарда долларов. Конечно, это с учетом дальнейших репутационных и туристических убытков. Просто потому, что на самой Олимпиаде заработать невозможно. Последними, кто остался в плюсе, были американцы, когда проводили Олимпиаду в Лос-Анджелесе в 1984. Тогда очень помогли барыши с прав на трансляцию. После этого в Штатах была еще Атланта 96, но вот уже 37 лет никто не может уйти в плюс. Именно поэтому проведение Олимпийских игр – это скорее о репутации, чем о бизнесе. И странам со слабо развитой инфраструктурой и большими проблемами внутри не стоит даже мечтать о подобном. Перенос на более поздний срок тоже не вариант, так как в следующем году будут зимние игры в Пекине, а там и до Парижа 24-го недалеко. Тем не менее, в отличие от той же Бразилии с ее недавним Кубком Америки по футболу, Япония – это не самое плохое, а возможно и лучшее место для проведения игр в период пандемии. В полный отказ от зрелищ все-таки верится мало. В контексте Олимпиады они прерывались только во время мировых войн. А с учетом, что двумя городами, всерьез участвующими в гонке за проведение, были Стамбул и Мадрид, тогда Токио действительно лучший вариант. Кому, как не японцам, справиться с подобной ситуацией? Из-за действенных мер предосторожности отсутствие заграничных гостей на трибунах. Там только местные, и то ограничено, и то не во всех регионах. Кроме того, организаторы даже внесли правки в традиционную церемонию награждения. Теперь спортсмены награждают сами себя. Буквально. Чем отметилась эта Олимпиада помимо масок, отсутствия зрителей и путаницы с годом? Да хотя бы нахождением среди стран-участниц команды ОКР. Более того, среди лидеров медального зачета. Так что же это за ОКР такое? Команда... не знаю, обсессивно-компульсивное расстройство? Нет, скорее всего тогда я участвовал бы в ней. Ах, да, Олимпийский комитет России. При том, что расшифровывать аббревиатуру нельзя. Это все последствия массового употребления российскими спортсменами допинга на протяжении как минимум нескольких лет, пик которых пришелся на зимние игры в Сочи 2014. И если честно, то следствие какое-то абсолютно дурацкое. Если кто-то жульничает, его на этом ловят, то, по идее, жулика нужно наказать, и наказать строго, так, чтобы другим было неповадно. Что же делает Международный Олимпийский комитет? Запрещает использовать государственную символику. Подобное можно назвать лишь полумерами, из которых не могут быть извлечены уроки. Ладно, вернемся к играм. Не кабинетным, а спортивным. Стартовали они еще неделю назад, 21-го, за 2 дня до церемонии открытия. К слову, она получилась лучше, чем те, что наблюдаешь в футбольном мире в последнее время. Там сплошь и рядом компьютерная графика и мало действа как такового. Но, конечно, вряд ли хоть какая-то церемония может переплюнуть ту, что была в Лондоне 9 лет назад с мистером Бином и Джеймсом Бондом. Советую освежить в памяти. На японском же открытии внимательный зритель мог задаться вопросом, почему команды выходили в странном порядке. Все дело в том, что порядок выхода был расписан не по традиционному алфавиту, а по гудзюону, местному аналогу азбуки. Одним из первых начавшихся турниров был футбольный. Мужчины отыграли по 2 тура и только у хозяев 100% результат. Также стоит присмотреться к действующему чемпиону Бразилии и Мексике, чемпиону 2012 года. А вот другие плюс-минус большие футбольные державы не впечатляют. Французы с трудом обыграли ЮАР, проиграли Мексике, у Испании нулевка с Египтом, аргентинцы пролетели Австралии, Германия получила по шапке от бразильцев и чуть не скатала ничейку с Саудовской Аравией. 3-2. В общем-то, весело. А вот у женщин все как-то более стабильно. Да и продвинулись они куда дальше. Закончили групповой этап и в 1/4 сыграют такие пары. В одной стороне сетки Великобритания, Австралия и Швеция, Япония. Одни из фавориток против хозяек. А в другой Нидерланды, США, повтор последнего финала женского чемпионата мира в 2-летней давности, а также Канада, Бразилия. Хороший повод присмотреться к женскому футболу. И давайте серьезно, он может быть скучным и неинтересным, а может и удивить. На личном опыте. 3 года назад, когда в Киеве проходил финал Лиги Чемпионов, удалось попасть на фестиваль и даже на финал женской ЛЧ. Увы, на матч Реала и Ливерпуля без вариантов. Хотя, на финале женском разыгрывали билеты на матч мужчин. И черт меня дернул взять места на 11 сектор вместо 10, когда несколько счастливчиков выбрали именно оттуда. По поводу самого матча. Я ожидал от противостояния Вольфсбурга и Лиона, двух лучших женских команд Европы, множество голов, о чем даже рассказал девушке-репортеру перед стадионом. Правда, то интервью в финальный репортаж так и не попало. Тогда основное время закончилось скучной нулевкой, и уже никто ничего не ожидал, как в дополнительных таймах посыпалось 5 голов. Француженки победили немок со счетом 4-1. Вообще, крупные счета в матчах женских команд – обычное дело. Если вы устали от футбола, в котором ныне часто играют в антифутбол, что видно хотя бы по Евро, и хотите чего-то развеселого с кучей голов, то женский олимпийский турнир – это самое оно. Что касается видов спорта в целом, то программа Олимпийских игр постоянно меняется и дополняется новыми видами. Например, в этом году дебютируют серфингисты, скалолазы, скейтбордисты и, конечно же, каратисты. Ну, где как не на родине. Кроме того, бейсбол для мужчин и софтбол для женщин вернулись в программу, а некоторые виды спорта получили дисциплины со смешанными командами и с мужчинами, и с женщинами. Итого 33 вида спорта и 339 комплектов медалей. Сколько кому уже досталось и достанется в итоге? За неделю к 28 числу лидерство захватили хозяева, заработав 11 золотых медалей, 4 серебряных и 5 бронзовых. Американцы с показателем 10-10-9 вторые, хотя по американской системе, конечно, первые, у них всего 29 наград. Тройку замыкает Китай. Золото 10, серебро 5, бронза 8, всего 23. У тех же японцев в общем 20 медалей, в альтернативном списке они третьи. Остальные команды собрали меньше 10 золотых наград и меньше 20 медалей в целом. Топ-10 после первой недели – Япония, США, Китай, Россия, Австралия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Нидерланды и Канада. Если опираться на тенденцию распределения мест по итогам последних игр, то четверка, как обычно, будет следующей – США, Китай, Россия и Великобритания. Но с учетом того, что Япония обычно не сильно отстает, а сейчас и вовсе хозяйничает, есть шанс, что либо британцы, либо россияне из топ-4 выпадут. Впервые свое золото выиграли спортсмены с Бермуд и Филиппин. 23 место с одним золотом и одной бронзой делят эстонцы с австрийцами и хорватами. 34 место с ЮАРом у Грузии, у них по 2 серебряных награды. Польша с рядом стран 41-е, одно серебро. Ну а почти в самом конце списка команд, которые хоть что-то выиграли, на 49-й общей с Казахстаном позиции сборная Украины, у которой за неделю 3 бронзовых медали. Первая из них на счету молодой дзюдоистки Дарьи Белодет, которая даже сама от себя ожидала золота. А вот ни с чем после первого же круга уехала титулованная фехтовальщица Ольга Харлан. Впрочем, есть еще надежда на Могучих, Хижняка, Светолину, Беленюка и других спортсменов. Но все равно не по себе, когда в прессе пишут о том, что медального антирекорда, как в Рио 5-летней давности, не будет. Просто потому, что подобными формулировками как раз и можно накликать беду. Статистика говорит о том, что с каждой Олимпиадой украинская команда привозит все меньше наград. Только Пекин выбился из этой тенденции, став чуть ли не лучшими играми для Украины. Тут впору снова говорить о проблемах, которые с годами становятся только хуже. Отсутствие поддержки спорта, падение заинтересованности и спортивной культуры. От этого всего становится еще грустнее. Тем, кому утреннего и дневного футбола недостаточно, можно предложить посмотреть Кубок Северной и Центральной Америки ночью. Так называемый «Золотой кубок» уже на стадии полуфиналов. Ночью в 2:30 и ранним утром в 5 часов 30 июля, то есть в пятницу, сыграет сборная США против гостей турнира Катара, а Мексика против Канады. Получится более чем ожидаемо, если в финал пробьются штатовцы и мексиканцы, как это зачастую и бывает. Сам финал назначен на 3:30 утра в понедельник, 2 августа. А для тех, кто захочет сделать перерыв в калейдоскопе спортивных событий, кинотеатры предложат несколько новинок. В том числе «Круиз по джунглям» с Дуэйном Джонсом и Эмили Блант, а также «Время М. Найта Шьямалана». Первый фильм, судя по трейлерам, будет очень похож на «Пиратов Карибского моря». Красиво, иногда бессмысленно, с избитыми шутками, но уже без харизмы Джонни Деппа. А игры мускулами скалы вряд ли хватит, чтобы ее заменить. Режиссером выступил Жауме Кольет Сера, некогда дежурный по фильмам с Лиамом Нисоном, а теперь, видимо, переключившийся на Дуэйна Джонса. В следующем году должен выйти его фильм «Черный Адам» со скалой в главной роли. Мне будет интересно увидеть, как в «Круизе» покажут амазонку и сравнить со своим опытом пребывания на одной из величайших рек мира. Второй отмеченный нами фильм – производство достаточно спорного режиссера, который успел отметиться как с лучшей стороны, так и с паршивой. Глупое кино после нашей эры – его рук дело. О «Сплине» и «Доме с прислугой» я с удовольствием поговорю в будущем. Но сейчас мы ждем «Время» в оригинале «Олд». И так оно звучит лучше, потому как многозначнее. И это может быть как и действительно интересное кино, так и отличный наглядный пример характеристики фильмом режиссера, данной в мультсериале «Бриклберри». По понятным причинам процитировать я ее не могу. Посмотрите 11 серию 3 сезона сами. Напоследок напомню, что новый выпуск будет ждать вас каждую среду. Спасибо, что слушаете. Олег Платонов, подкаст «Unfun Terrible Pop Culture». Занимайтесь спортом.